«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня тема нашей программы «Поедет ли сборная России на Олимпиаду в Южную Корею?». Ее мы обсудим с нашими гостями, политиком Иваном Стариковым, добрый вечер, Иван Валентинович, Николаем Дурмановым, бывшим главой Российского антидопингового агентства, добрый вечер, Николай.
Здравствуйте.
И спортивным журналистом Сергеем Микуликом, добрый вечер, Сергей.
Добрый.
Иван, как вы думаете, поедет ли Россия до сборной России на Олимпиаду в Южной Корее?
Ну, я бы, конечно, хотел, потому что Россия все-таки с советских времен, и потом российских, страна у нас зимняя, имеет прекрасные традиции, победы в зимних видах спорта. Поэтому я думаю, что неучастие нашей сборной, конечно, сильно обеднит и дневник Олимпиады, и остроту борьбы. Но судя по тому, что комиссия... Я уже сбился, там их много разных комиссий. Ну, в общем,
Макларена,
они оценили с точки зрения экспертизы криминальной достоверности доказательств дневников Родченкова, там, его, в общем, тех данных, которые он привел, и признали их подлинными, то, скорее всего, будет принято решение страну не допустить, но чистым спортсменам под нейтральным флагом, нейтральной формой будет решено принять участие. Вот такой мой прогноз по завтрашнему решению МОКа.
Николай, можно ли доверять дневникам Григория Родченкова? Как вы считаете? Ну, хотя бы данным, которые в них содержатся, не самим дневникам, как документу, а вот всем сведениям, которые он обнародовал?
Скорее всего, нет. Похоже, что это новодел, написанный по мотивам и, так сказать, по веянию момента. Но дело даже не в этом. Мне кажется, что недопуск нашей команды или какой-то допуск без флага, что означает фактически отказ нашей стороны, это нонсенс. Давайте вспомним. Антидопинговая борьба – это средство обеспечить справедливость и чистоту соревнований. Слушайте, нас 3 года контролируют заведомо нейтральные, ну и честные иностранные антидопингеры, их лаборатории. Наш спорт проверяется больше всех на Земле, и он чистый. Чего боитесь? Запускайте наших спортсменов. Они заведомо чистые. Вы это гарантируете.
Вы как считаете, Сергей?
Знаете, я согласен с Николаем Дмитриевичем, потому что я давно хотел с ним познакомиться. И мне было непонятно. Вот он у нас главный антидопингист. Ну, вот такой Николай Дмитриевич. Вы для меня вот антироченко. Ну, хорошо так, не сбежавший Родченков, и который...
Вот, не боюсь. Да,
вот, с вами можно общаться, попить кофе. Вот, и много у вас чего выяснить. Вот, Николай Дмитриевич, вот, как так получилось, что вот, бесноватый один убежавший, ваш бывший коллега, в общем, почему-то вот на весь мир признан... Почему?
Отличный вопрос. Дело в том, что рассказывает мой бывший коллега и, надо сказать, бывший подчиненный Григорий Михайлович Родченко, есть много нестыковок. Это очень хороший специалист, наверное, лучший в мире, это все признают. И вот он говорит, я сыпал соль в образцы для того, чтобы они соответствовали протоколам. Слушайте, он-то... Лучше, чем кто бы то ни был, даже лучше, чем я, знает, какую соль сыпать так, чтобы ее не обнаружили. А теперь ее обнаружили. Такое впечатление, что соль сыпалась с тем, чтобы потом она и была там найдена. Дальше. Соль сыпется в образцы, в которых нет допинга. Смысл? Зачем это все нужно? Дальше. Какие-то дырки, какая-то подмена проб. Слушайте, у вас ваш аппарат, если уж вы решили жульничать, вставляйте туда чипик, вставляйте туда... маленькую программку. Эта программа будет вам,
проще, да?
Вам будет рисовать те результаты, которые вам нужны. Да, всякую подмену вы потом сделаете в тишине и спокойствии, без вот этого драматизма, без переодетых уборщиков и так далее. Дальше этот дурацкий коктейль, дюшес, что там еще, вермут и прочее, прочее.
Мартини.
Три одинаковых допинга, которые выводятся по полгода. Спортсмены на Олимпиаду приезжают с чужого контроля, и с Олимпиады уезжают на чужой контроль. Где-то это обнаружится, там же тоже дырки, там тоже пробки скрываются. В общем и целом, огромное количество глупостей, нестыковок. Но за всем этим, безусловно, признаки явного бардака в нашем хозяйстве. Тут и гадалки не хотят. Да, у нас был непорядок, но на государственную программу, на отстранение одной из самых мажорных спортивных команд на земле, это не тянет. И кроме того, под угрозу ставится вообще олимпийское движение. Понимаете, как только в спорте, в большом спорте появляется запах политики, мы нарушаем заветы и древних греков, у которых войны прекращались во время олимпийских игр, и заветы Кубертена. И мы видим, что на самом деле тут надо правде в глаза смотреть. Это наша спортивная беда превратилась в какой-то элементик больших информационных войн. И какие-то умные ребята фактически жертвуют олимпийским движением для достижения каких-то сиюминутных информационных целей. Вот мое мнение.
Иван Валентинович, насколько оправдана дисквалификация победителей Сочинской Олимпиады?
Ну, я не специалист, сразу хочу сказать, но...
Он прошел 4 года все-таки.
Да, но все-таки есть, с моей точки зрения, ряд вопросов, которые возник. На предыдущей Олимпиаде в Ванкувере мы были 11-ми. Заняли унизительное место, выступили провально. Через 4 года мы заняли первое место на Олимпиаде. Так быстро, в общем, такой прогресс, с моей точки зрения, насколько я как дилетант понимаю в спорте, вызвал много вопросов. Это первое. Второе. Ну, я с Николаем Дмитриевичем скорее соглашусь, что, наверное, государственной программы не было. Там, что президент сказал и так далее. Но желание чиновников, что называется, потрафить и любимыми путями, наверняка было. И в этом смысле, допустим, я сразу говорю, нахождение господина Мутко на своей должности у меня вызывает больше вопросов. После такого скандала он должен добровольно был подать в отставку еще перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, когда весь этот скандал начался. Тем не менее, когда уволили и спрятали того же Юрия Нагорных, заместителя министра спорта, это было косвенное признание, ну, условно говоря, что нас поймали с поличным. Поэтому моя позиция, я ее сейчас обозначу, может быть, будем обсуждать. Скажу банальную вещь, но для некоторых спортсменов участие в Олимпийских играх – цель всей жизни. Чудовищной работы, пота, страданий, нечеловеческих усилий сегодня. И в этом смысле, конечно, их лишать участия в Олимпиаде, тем более, если они не имели к этому никакого отношения, то это, по крайней мере, несправедливо. И здесь я соглашусь. Но ставить вопрос, что вы предатели, если поедете выступать под нейтральным флагом, я бы не стал. Потому что в данном случае это вина конкретных чиновников, которые подставили страну, ее репутацию, соответственно, Олимпийский комитет наш, и несут за это никакой ответственности. Прячась сегодня, говоря о коллективной ответственности, по сути дела, они свою коллективную безответственность, непрофессионализм сегодня скрывают за спортсменами. И, в общем, там, что мы показывать не будем Олимпийские игры, вот что на самом деле плохо.
Николай, насколько убедительна аргументация, в соответствии с которой дисквалифицировали наших олимпийских чемпионов в Сочи?
Насколько я успел прочитать технические документы, допинг не обнаружен. Какие-то царапины, какие-то списки. Слушайте, и царапины, и списки – это не есть доказательство ничего. А кроме того, есть объективные вещи. Отстраняются те спортсмены, которые находятся под плотнейшим антидопинговым контролем. Плотнейшим. Они сдают десятки проб в течение года. И совершенно очевидно, что они чистые. И их отстраняют. Поэтому, мне кажется, тут чистая политика. Ну, на самом деле, справедливости ради, надо сказать, что американцы сейчас мочат друг друга бессовестнее и иррациональнее, чем то, как они обходятся. Я думаю, что это они за всей этой историей с нашим спортом. Поэтому мы просто попали под истерику в американском доме. И вот то, что у нас в олимпийских делах, это продолжение того, что сейчас у американцев там дома творится.
Сергей, насколько вообще оскорбительны для российского спорта вот эти подозрения в принятии допинга даже в Сочи?
Ну, понимаете, вот в хоккее есть такое понятие «отложенный штраф», когда на скамейке одни сидят, а другие еще играют. Если бы Сочи вскрылось это все сразу, то есть когда Николаевич, вот наши, да, ВАДА отдают туда пробы, они их принимают, там есть какие-то царапины. Они же их фиксируют, они их почему-то берут, а через несколько лет выясняется, что они вскрыты.
Это как... Сейчас выяснилось, что и отсутствие царапин ни о чем не говорит. Вот в последнем вердикте Полевкова написано, царапин нету, но Вполне возможно, что эту пробу вскрывали без царапин. Слушайте, ну это уже это фантасмагория какая-то.
Сейчас ни о чем не говорите. Вот я Николай Дмитриевич спрашиваю, а где истина?
Вот, давайте чуть-чуть кино открутим назад. Бардак. Нарушение. Значит, преступная группировка во главе, значит, с человеком, который знает все, умеет все. Это мой коллега, бывший Гриша Родченко. Несколько чиновников рядом, которые ему подыгрывают. Мотивы могут быть самые разные, обязательно денежные. Легенды о грандиозных откатах внутри антидопинга – это легенды, там копеечные дела. С бедных спортсменов много эти жулики не возьмут. Хорошо, нам показали этот самый бардак. Хорошо, мы выгнали кого надо, причем, слушайте, мы выгнали замминистра. Мы поменяли полностью состав людей в Российском антидопинговом агентстве, которое третий год работает под международным контролем. У нас не работает лаборатория. Все наши пробы уезжают в чужие лаборатории.
Мы сдались полностью, да?
Мы не просто сдались полностью, мы вывесили белые флаги по периметру. И говорим, окей, начинаем с чистого листа. А нам что говорят? А нам говорят, подождите, а ритуал? Черный ритуал, вы должны покаяться.
А заднюю?
Значит, покаяться, где-то купить черного петуха и окропить его жертвенной кровью, значит, столы и сказать, да, мы виноваты, да, это государственная программа. А следующий ритуал будет с козлом, а потом нам скажут, знаете что, в знак того, что вы полностью раскаялись, наградите-ка вы господина Родченкова медалью какой-нибудь. Это же бесконечная сказка. Де-факто, мы приняли все условия, которые нам выдвинули. Мы исправили все, что только можно. У нас на каждом углу сидит комиссар из ВАДы. Все наши спортсмены проверяются не нашими допинг-офицерами, не в наших лабораториях. Они чистые. Слушайте, о чем еще разговор? Зачем эти какие-то вуду-ритуалы? Барабанный бой бесконечный, шум и гам. Чего еще надо? Я не понимаю. И у меня такое впечатление, что и многие наши чиновники не понимают. Ну что еще?
Ну, мы же родились, да все.
Ну, а да, дальше что? Мы капитулировали что? Полностью.
Мы отдались, да.
Да, дальше что? Более того, приезжают эти самые комиссии и говорят, как хорошо вы наладили антидопинговую работу у вас здесь. Любо-дорого посмотреть. Еще бы, по вашим планам. Какая у вас замечательная лаборатория. Мы, наверное, туда назначим иностранного специалиста. Мы говорим, ради бога назначайте, мы заранее согласны. Хоть вся лаборатория иностранная. Ну давайте. Подведем черту под этой историей.
Ну, 6 лет назад.
И будем двигаться дальше. А нам говорят, стоп. Самое главное, где покаяние? Где сопли и слезы, размазанные ровным слоем в каком-нибудь видном месте? И такое впечатление, что из этого всего вместо спортивной заботы о чистоте спорта, о справедливости, из этого пытаются вылепить какую-то вещь. И я тут, наверное, соглашусь с нашими политиками, которые говорят, дело-то не в Олимпиаде, а в наших выборах. Вот и все. Логика.
Иван Валентинович, как вы считаете, вот, а для чего затеян завтрашний вообще спектакль в Лозанне?
Я справедливости ради хочу сказать, что помимо зимних видов спорта, все-таки наша легкоатлетическая команда не попала на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Поэтому, значит, там тоже были основания. Потом не только в отношении одной России проводятся карательные меры Международного олимпийского комитета, масса примеров и по другим сборным, и по другим командам. Я уж там штангисты болгарские известны, такая масштабная история была. Тот же Армстронг, знаменитый велогонщик, американец. Поэтому в этом смысле не только мы одни пострадавшие. Если историю посмотреть.
Но у нас масштаб Армагеддона
какой-то. Да, у нас, конечно, масштаб Армагеддона, который вызывает грусть и печаль. Относительно выборов, Николай Дмитриевич, у вас есть сомнения, кто победит на этих выборах, и что вот этот скандал как-то повлияет на их результаты?
Знаете, я много лет занимался борьбой с допингом, и у нас в антидопинге есть такой принцип. Когда спортсмен говорит, я не успел этот допинг принять, а если бы даже успел, он бы мне не помог. А если бы даже он мне помог, то на той конкретной дистанции, на которой бежал, с него бы не было никакого толка. Ему говорят, стоп, брат, мы нашли это у тебя в тумбочке. Это есть нарушение, уйди-ка ты на 3 и на 4 года в дисквалификацию. Это я к тому, что расчет на то, что поедем мы на Олимпиаду, не поедем, будет нервничать широкая общественность или нет, повлияет это на наши выборы или нет, скорее всего, никак не повлияет, разве что консолидирует нас в нашей неизбывной злобе и обиде, которая будет длиться долго. Но те, кто это запланировал, я примерно предполагаю, кто это, этого не знают. В тонкости не вникают. Вот и все.
Я здесь можно возражу.
Давайте, конечно.
Огромное количество различных политологических контор, которые пристально наблюдают за всем, что здесь у нас происходит. Просто вещь парадоксальная. Но здесь я с Николаем Дмитриевичем соглашусь, что на самом деле недопуск на Олимпиаду, по крайней мере, спасает нас от двух вещей. Уже абсолютно очевидно, что, ну, с учетом того, что вот если посмотрим прогноз медальный на Олимпиаду, на которую мы, даст Бог, поедем в каком-то виде, он неутешительный. И пришлось бы объяснять, как же так получилось, что с первого места мы опять там на 10-11 скатились по итогам Олимпиады в Пхенчхане. Вторая история, на самом деле, стоит в том, я здесь согласен, что недопуск на Олимпийские игры означает, что ту задачу, которую поставила администрация президента в устами своего первого заместителя Сергея Владимировича Кириенко, который отвечает за внутреннюю политику, 70-70, эту задачу выполнить. 70% явка, 70% результат. В этом смысле я согласен, действительно, мы сплотимся, и главный кандидат получит те самые 70%. И в этом смысле недопуск на Олимпиаду работает против наших оппонентов за океаном.
А Сергей, напоминает ли вам сейчас атмосфера политическая, международная? Это началось с 70-х годов, бойкот московского, потом...
Вы знаете, живу давно, да. Жив, напоминает. Увы. Но я бы очень не хотел, чтобы это состоялось.
Ну, понятно.
Это не наш реванш. И он никому не принесет пользы. К тому же, знаете, вот государство у нас, оно, конечно, менялось, да, была страна СССР. И тогда вот всем обещалось, тем, кто не поедет на Олимпиаду в Лос-Анджелес и выиграет за третье соревнование «Дружба», да?
Да.
84, им будет все льготы тогдашние вперед, пенсии и прочее.
Сохранены.
Сделаны. Нет, тогда еще не сохранены, а просто вот готовишься. Ни одному из мне известных, а у меня много достаточно друзей, поскольку мы вот по возрасту близки, людей, которые вот ту самую выиграли и победили на играх «Дружбы» 84, кто не поехал на Лос-Анджелес, им никому ни одной вот пенсии не было государственной сделано с тех пор. Вот так.
Ну, тогда там было много других, там и союз распался.
Нет, нет, им обещали на уровне России, но не сделали.
А вам напоминает, Иван Валентинович, атмосфера начала 70-х годов?
Нет, вот атмосферу я, вот, господин Никулик, и поскольку я превращался в одно сплошное ухо в раздевалке, значит, ЦСКА, когда там катаемся с Александром Сергеевичем Якушем, Владимиром Яковлевичем Лученко, Александром Гусевым, Семеном Вячеславом Фетисовым и так далее, когда они вспоминали суперсерию 72-го года. И тогда, когда, значит, Фил Эспозито спросил у Вячеслава Анисина, сколько вам заплатят за эту серию, и с гордостью Вячеслав Анисин сказал, по $100 за игру, $400. Ну, за минуту игры. Он говорит, нет, за всю серию. На что Фил Эспозито сказал, да, Слава. Он его все время пытался к бортику прижать, а он сказал, я бы за эти деньги даже ботинки не стал коньки шнуровать. Вот, поэтому вопрос какой. Спортсмены, особенно я почему про великие традиции и великих побед наших, ну, красные машины, легендарные хоккейные, такой наиболее яркий пример из олимпийских, биатлонисты наши, вот, соответственно, лыжники. Хочу что сказать. Люди на самом деле отдавали свое здоровье. И, в общем, приносили стране большие репутационные и престижные дивиденды. Это правда. Но сами, и вот очень коротко скажу, царствие небесное, нет Евгения Мишакова, но когда у него проблемы с коленями были, и канадские игроки, которые играли против него, в суперсерии 1972 года и помнили, какой он жесткий боец был, когда они собрали деньги для того, чтобы оплатить ему операцию, в Канаду его привезли, там сделали операцию на колени. Вот, условно говоря, пример. И я бы не хотел, чтобы это повторялось уже в новой России с рыночным демократическим государством. Поэтому, безусловно, еще раз повторюсь, те спортсмены, которые сегодня готовы жизнь сложить на то, чтобы обеспечить престиж страны, они, конечно, пострадают, потому что они не смогут выступать за свою страну. Страна там часть денег им платит, ну, приличные деньги. Тренеры, эти, тот, кто попадает в олимпийскую сборную и так далее. Это государственные деньги. Но это не означает, что они теперь должны свою жизнь положить к ногам, отказаться от участия в Олимпийских играх, потому что кто-то из чиновников набедокурил.
Как вы считаете, Николай поет для нас в личном качестве какие-нибудь звезды зимних видов спорта?
На самом деле надо подождать сутки, потому что хотя 90% за то, что нам откажут в ношении формы, флага и звучании гимна, все-таки есть небольшая вероятность некого решения в последнюю секунду. Не хочу вдаваться в подробности, да, собственно, и нельзя это сейчас вслух произносить. Но, во всяком случае, есть возможность, при которой будет сохранено лицо. И у всех участников этой истории. Потому что любой здравомыслящий человек из профессионального большого спорта понимает простую вещь, о которой, как правило, мало говорят. Любая международная федерация, любая национальная федерация – это стеклянные дома. Так устроен мир большого спорта, мир большого шоу, шоу-бизнеса. И поэтому вот это вот полный беспредел, полный отказ от любых правил, в том числе и неписанных правил, приведет к тому, что да, мы пострадаем, мы не поедем. Но дальше посыпется весь этот многоэтажный стеклянный дом. А как он сыпется, мы видели на примере ФИФА. Кто бы кому-нибудь сказал, что ФИФА уконтропупит за 3 недели. Или легкоатлетическая федерация, откуда вылетели крепкие ребята из Африки, за которых голосовали все. Есть еще несколько федераций, которые немедленно посыпятся. У каждой из этих федераций есть какие-то скелеты в шкафу, допинговые скелеты в шкафу, финансовые скелеты в шкафу, участие криминальных, полукриминальных, офшорных денег и так далее. Поэтому я думаю, что если завтра будет принято решение о нашем допуске, но который превратится в недопуск, мы вступим, ну, наверное, в 5-летие полного раздрая и рассыпания международного спорта.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о ситуации с допингом в России в целом и возможности ее неучастия сборной в зимней Олимпиаде.
В распоряжении ВАДА оказались материалы, которые, по словам представителей организации, подтверждают обвинения в адрес России. Во Всемирном антидопинговом агентстве убеждены, полученный ими от информатора файл – база данных Московской лаборатории со всеми результатами тестирования спортсменов в период с января 2012 по август 2015 года. Эти сведения, как утверждает ВАДА, могут свидетельствовать в пользу достоверности выводов доклада Ричарда Макларена. В нем говорилось, что в России в преддверии Олимпиады в Сочи и во время ее проведения существовала система сокрытия положительных допинг-проб, к которой имели отношение высокопоставленные чиновники. Москва неоднократно категорически отрицала причастность государства к допинговым нарушениям. ВАДА продолжит исследовать массив данных и представит окончательные результаты на заседаниях Совета учредителей агентства, которые пройдут 15 и 16 ноября. Организация проинформировала о получении новых сведений специальные комиссии Международного олимпийского комитета, которые расследуют данные, содержащиеся в докладе Макларена. Информация, полученная ВАДА базы данных, может повлиять на участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, которая пройдет в феврале. Ранее МОК принял решение о пожизненном отстранении 6 российских лыжников от участия в играх из-за нарушения антидопинговых правил и аннулировал их результаты на Сочинской Олимпиаде 2014 года. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вальбе убеждена, действия комитета политически мотивированы.
Это даже не бои без правил, где все равно правила существуют.
То есть это политика?
Ну, для меня, да.
Вольбе возлагает вину за сложившуюся вокруг лыжников ситуацию на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории. Именно Григорий Родченков рассказал о государственной поддержке системы применения допинга в России.
За там 3 или 4 дня до нашего заседания он поклялся на Библии, что он говорит правду и ничего, кроме правды. И все, что он сказал, это правда, что якобы мы ему сдавали мочу заранее, хотя он все время путается в показаниях. Потом он кому-то давал коктейли, потом выяснилось, что он сам не давал, давал через каких-то других лиц. Вот эти все показания у него путаются, но тем не менее, как сказал наш оппонент, мы не имеем права ему не верить. Все.
Елена Вальбе категорически отрицает применение запрещенных препаратов российскими лыжниками.
У нас нет никакого допинга ни в пробах А, ни в пробах Б. Допинга никакого нет. Якобы вскрывались, у кого-то там более ярко выражены эти царапины, у кого-то менее, у кого-то их вообще нет. У кого-то соль, но в то же время заключение врача, допустим, который изучает мочу и подобные вещи, что это абсолютно нормальное количество соли в организме человека, когда он сдает мочу в течение дня, а не утром, только встав с постели.
Вальбе заявила, что отстраненные от Олимпийских игр российские спортсмены будут оспаривать решение МОК в гражданских судах. А Федерация лыжных гонок подаст апелляцию в Международный спортивный арбитраж.
Да, как только стало известно, Международный олимпийский комитет начал переговоры с компанией Nike о создании нейтральной формы для россиян, которые согласятся участвовать в зимней олимпиаде. Как вы считаете, тоже, по-моему, говорит о...
Что зом на спине и полосатый, да?
Да.
Это, собственно, уже какое-то издевательство.
Это, по-моему, говорит заранее о завтрашнем решении Международного олимпийского комитета. Вам не кажется, Сергей?
Кажется, что они нас пытаются нагнуть к согласию, и вот тут я патриот. Этого делать нельзя.
Ну, я здесь прочитал устав МОК, вот, и там ряд двусмысленных толкований. Может быть, меня кто-нибудь из чиновников МОК услышит, или наших, кто завтра поедет. Что Александр Ильич Жуков услышит, с которым мы приятельствуем. Я бы сделал так, на самом деле. Есть ряд видов спорта, в которых у нас есть шансы выиграть медали. Это хоккей, в первую очередь, фигурное катание. Вот. И я еще раз говорю, это было бы паллиативное решение в этих видах спорта разрешить играть в национальной форме, выступать. И эта победа была бы победой России. А остальным спортсменам, кто согласится, безусловно, выступить под нейтральным флагом, в нейтральной форме, это означает, что они выступят сами за себя. И прожитые годы жизни, когда они, вся их цель жизни была принять участие в Олимпиаде, они не пропадут зря. И, наверное, кто-то из них завоюет олимпийскую медаль. Но это все равно будет олимпийская медаль, которая... Де юре не будет российской, но де-факто все будут знать, что это российская медаль. Вот я бы такой вариант предложил.
Я вообще знаю, что вы скептик в этом смысле. Считаете, нельзя под нейтральным флагом, да, участвовать, Николай?
Видите, нельзя. Нельзя категорически. Когда я это говорю, я вижу перед собой сотни знакомых спортсменов. И прекрасно понимаю, через что они прошли, чтобы попасть на Олимпиаду. Не дай бог никому пройти весь цикл спортсмена от маленького человека в детской школе до чемпиона. Это вся жизнь посвящена очень тяжелой работе. Но нельзя выступать под нейтральным флагом. Это позор, которого мы не оберемся на следующее поколение. Поэтому здесь, скорее всего, нужно отказываться. Другое дело, что и отказаться можно по-разному. Можно хлопнуть дверью, наговорить всяких гадостей и тем самым остаться в позе обиженных надолго. Сама по себе эта поза не украшает большую страну. А можно по всем правилам политтехнологии предложить какие-то варианты, которые оставят возможность потом помириться. Все равно придется мириться. Или нам придется выбросить, как исчерпавший свой ресурс, столетний ресурс, выбросить вообще институт Олимпийских игр, как место, где разные люди, разные молодые люди могут друг другу в глаза посмотреть. Будем смотреть в глаза теперь через прицелы, как это было 100 лет назад.
Сергей, я помню, что в Москву такой, кто приехал под нейтральным флагом, тогда англичанин,
ну, по-моему, приехал с плавец. Если брать Москву 80-го года, то некто Янце Гамба, который потом стал, во-первых, во многом тренером Владимира Ивановича Путина, да, по дзюдо, и нам пронес несколько медалей под флагом России, он тогда выступал под альпийским флагом, поскольку Федерация Италии его никак не командировала. Вот. И если бы не было тогда вот этого института, то, наверное, и Янце Гамба не был бы, а, олимпийским чемпионом Москвы, и, б, не сделал бы эту карьеру. Поэтому я бы здесь был достаточно осторожен, потому что вот каждый, наверное, все-таки имеет свой выбор и выступать за свой флаг. Но, понимаете, когда человек, тем более в видах спорта, ну, например, в гимнастике, да, Николай Ильич, или в плавании, он максимум два олимпийских цикла может себе позволить на этом уровне. И я, например, разговаривал с Димой Волковым, вы его хорошо знаете, да, который был тогда на пике формы, или даже с Владимиром Сальником, который мог бы и четырехкратным чемпионом. И у них слезы наворачиваются на глаза о воспоминании о том, как мы пропустили по приказу сверху, так называемые крылья старцев, да, олимпиаду 2004 года. Поэтому никого никогда нельзя лишать вот того самого шанса. Вы правы, Иван, потому что флаг может быть любой, но если человек к этому шел, и я вот, например, там, Сергей Шубенков, наш замечательный легкоатлет, да, да, тем более ваш, вот, ну, никто у него не должен отнять вот это звание из-за того, что некие политики решили, что вот допинг где-то там наверху, а он его не ел, не пил, не жрал, да, Николай Ильич? Он не был пойман. Он здесь пришел.
Дело даже не в том, что не был пойман. Там намека на допинг нет. Просто намека нет. А потом, знаете, я в данном случае не защищаю ничью позицию, не чувствую себя там обязанным защищать честь флага и так далее. Я говорю только с точки зрения здравого смысла. Вот мое персональное, глубоко личное мнение. Я знаю тех людей, которые заседают в этих комиссиях. Много раз разговаривал с ними, летали вместе в самолетах. Знаете, когда из Парижа в Монреаль летишь, 5 часов скучно. Вот, а еще носят горячительный напиток. Обязательно дело пойдет до экзистенциальных основ спорта. И достаточно мы как подробно с друг другом обсуждали. И уже тогда я чувствовал, уже тогда, это 2004-2007 год, все-таки дело не совсем в политике. Здесь дело даже в конфликте цивилизации. Знаете, вот такое громкое слово. Вот это вот наш молодой капитализм, когда молодые ребята уцепились за этот социальный лифт, за спорт, и готовы на все. И им можно не говорить про мораль, потому что или он в Олимпиаде на пьедестал, или обратно в этот городок с Терриконом, значит, где особых шансов нет. Это 90-е и ранние 2000-е. И они понимали, что их спортсмены против этой отчаянности, этого риска здоровьем пока не тянут. И мне они говорили, знаете что, ваши ребята аморальны, потому что это вот такое, это первое сытое поколение. Будет второе сытое поколение, они будут уже более-менее европейцы. Они будут понимать, что такое соревнование, что такое этика. А сейчас они, извините, бьются, бегают и прыгают за кусок хлеба. О чем с ним можно говорить? У нас и такие разговоры были. И на самом деле мы понимали, что рано или поздно кончится вот таким вот представлением, которое мы сейчас имеем. Но, окей. Мы дали повод. Это важно. Мы дали повод. Причем повод крайне серьезный. Крайне серьезный. Но поверьте мне, за те прегрешения, которые вот вскрылись за последнее время, мы заплатили так, как ни одна сборная команда никогда не платила. При этом что-то похожее в других странах было. Рассыпалась в дребезги легкая атлетика в Соединенных Штатах. И нам говорят, знаете что, но ведь мы же в Сенате заслушали Мэриан Джонс. Слушайте, ребята, там было 170 человек. Их-то вы не слушали. Более того, вы покрыли несколько людей, которые признали, что они принимали, типа Карла Льюиса. Дальше история с Армстронгом. Не так давно, год назад, в Англии была грандиозная история. Поймали сеть омолодительных клиник, где где разживались гормоном роста олимпийские чемпионы, чемпионы мира в Англии. Был фильм «Аль-Джазира». То же самое у немцев. Когда на Мельдонии грохнулось 300 человек наших, слушайте, на этом же Мельдонии сколько-то десятков немецких спортсменов попалось. Хоть бы кто-нибудь об этом сказал. Вот хоть бы кто-нибудь. Вот поэтому, конечно, двойные стандарты. Конечно, несправедливо. И, конечно, это двуличие. И вот меня вот эта несправедливость и двуличие жутко раздражает. Хотя, в общем, я должен быть прагматичным человеком и достаточно спокойным, всякое видал в этой истории. Но вот эта вещь, у меня просто разум кипит от возмущения.
Я подхватил бы насчет, как известно, дураки учатся на своих ошибках, а умные предпочитают чужие. Но свой личный опыт, в отличие от чужого, приобретает особый, согласен, институциональный характер. Поэтому в чем есть логическое противоречие с позиции уважаемого Николая Дмитриевича, как мне кажется, и с позиции официальной российской пропаганды? С одной стороны, мы говорим, что не должно быть коллективной ответственности. С другой стороны, мы говорим, если нас не допустят, никто не имеет права ехать. То есть в случае допуска нашей команды про коллективную ответственность мы забываем, а если не едем, коллективную ответственность, против которой мы так боролись, мы ее, по сути дела, вводим. Поэтому я повторюсь. Я считаю, что на Олимпиаду те люди, которые отобрались и ждут ее, должны поехать. И попытка дать им большие деньги, чтобы они не поехали и промолчали, она аморальна на самом деле.
Потому что специально пошитой форме.
Да.
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 Но, со специальным значком, но, где вот на спине, тут, на рукаве, на левой руке, на правой, чтобы все видели. Вот смотрите, он идет.
Ну, тут вопрос какой.
Давайте, это напоминает 30-е годы в Германии, знаете.
Да. Ну, Николай Ильич, давайте мы еще раз, мы начали с того, и Сергей Микулик сказал о том, что, ну, приезжали к нам спортсмены, выступали, и даже потом возглавили федерацию и помогли нам, а если бы они не выступили тогда на Олимпиаде, может, их личная судьба спортивная, профессиональная, тренерская сложилась бы совсем по-другому. Поэтому не надо ломать судьбы людей. Вот это я категорически не согласен. Не надо впереди ставить государство. Мы 70 с лишним лет впереди ставили государство, а сзади человека. И в итоге мы оказались в той ситуации, в которой мы оказались. В конечном итоге я с вами согласен относительно двойных стандартов. Но в чем проблема? Пока наша экономика великой страны, площадью 17 миллионов квадратных километров, которая богатейшая страна, населена бедными людьми, пока мы 1.5% от мирового ВВП имеем, мы его, к сожалению, будем глотать ровно это самое. Поэтому, говоря о спортивных победах и поднимая престиж на стадионах, на лыжне, на треках, мы с вами должны говорить еще об одном. Все это на самом деле слабое прикрытие главных ключевых проблем, которые сегодня стоят перед российской экономикой. Во-первых, и перед российской политикой. Россия оказалась в изоляции. Это одна из причин. Нельзя развиваться в 21 веке, оставаясь в изоляции. Вот это нарастающее геополитическое одиночество России, оно в конечном итоге сделает необратимой наше отставание технологическое от развитых стран. Поэтому действовать в логике, ну, раз мы тогда и не поедем, и дальше продолжать расплевываться, я бы из этой логики вышел сегодня. И еще раз повторяю, я бы попробовал сегодня предложить. И, кстати, тот же Фазель, Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, он считает, что хоккейный турнир олимпийский без российской команды – это не хоккейный турнир. Вопрос международной политики, в том числе и спортивной, это не множить количество врагов, а вербовать новых друзей, если уж по-честному говорить. Поэтому с таким паллиативным предложением, что часть наших спортсменов выступили бы сегодня в национальной форме, и в случае победы можно было бы поднять российский флаг, я думаю, это было бы компромиссное решение, которое позволило бы нам Ну, во всяком случае, не уходить в глухую оборону. И мы же с вами прекрасно понимаем, что это в конечном итоге потери для всего российского спорта. Неучастие в таких соревнованиях.
Сергей, как вы думаете, может, это политика, опрокинутая в прошлое, что вот западные страны как бы свои обязательства признать Сочинскую Олимпиаду выполнили, а Россия потом аннексировала Крым. Может быть, это как-то часть санкций за эти
события? Вполне может быть, но, понимаете, я за компромисс, как правильно сказал Иван, потому что есть спортсмены, у которых есть одна жизнь, один олимпийский цикл, и который не может быть отнесен на потом. Знаете, вот было в Сочи, потом тебя дезинфицировали. Мы пока вот смотрим, а на следующий год ты выйдешь чистым и будешь играть на цикл. Знаете, вот они должны здесь и сейчас. Я думаю, что и тоже Саша Легков должен доказать, и бобслеисты. Вот, ну, для меня вот политика Александров непонятна. Знаете, когда Николай вот дезинфицировать мог, да, а в то же время они под эгидой федерации выступают. Это как? Значит, все-таки они вот тут не попались, а там, да? Объясните мне.
Это очень интересный момент, когда фактически на борту бунт. Международная федерация не признает решение МОК, не признает решение ВАДА. И говорит, знаете что, нас не убедили ваши доклады, ваши расследования и ваша аргументация. Вы можете по своим соревнованиям этих спортсменов отстранять, а у нас они будут по-прежнему в обойме, мы к ним претензий не имеем. Вот. Но давайте не будем забывать, что Олимпийские игры – это на самом деле никакие не игры. Это одновременный чемпионат Международной федерации спорта. Вот что такое Олимпийские игры. И главные действующие лица, на Олимпийских играх – это Международные федерации по видам спорта. И когда они почувствуют, что вот эта аура, негативная аура, неявка каких-то мажорных спортсменов, да и просто спортсменов, которые как бы обеспечивают представительство, ударит по их спонсорским деньгам, ударит по зрелищности, ударит по количеству зрителей, будет генерить бесконечное количество скандалов и вообще минорных тонов вокруг этого, они поймут, слушайте, эти ребята, ВАДА и МОК, доигрались, а нам это бьет по карману. Вот. Поэтому, на самом деле, завтра у МОКа очень ответственное решение. Они могут выпустить такого джинна из этой бутылки, которого потом всеобщими усилиями мы обратно загоним.
Иван, насколько вот конструктивна позиция телевидения отечественного, которое пообещало не транслировать игры, если наших туда не пустят?
Ну, это пресловутый мем. Тогда мы разбомбим наш Воронеж, что называется.
Да.
Вот, потому что, ну вот смотрите, ровно там 4 года назад мы гордились, все опросы показывали, что там за 70% россиян готовы смотреть Олимпийские игры. Сейчас нам говорят, а только 5%, поэтому мы не будем показывать. Это определенное лукавство. Болельщики тоже люди, и они тоже ждут олимпийского турнира, который проходит раз в 4 года. Тем более, что зимняя Олимпиада, если уж честно говорить, привлекает гораздо больше интереса зрителей и болельщиков, чем летняя. Вот смотрите, я еще раз повторюсь очень коротко. По-моему, Николай Дмитриевич поправит меня, по-моему, 17 дисциплин разыгрывается в зимних видах спорта. Давайте мы завтра определимся и скажем, из 17 3 или 4 вида спорта мы просим Международный олимпийский комитет разрешить выступать там, где наиболее вероятны наши победы, подчеркиваю. Таким образом, это позволит, с одной стороны, если мы и выигрываем, звучать будет гимн и подниматься флаг. Хорошо, мы с вами соглашаемся, по остальным, наши спортсмены, кто отобрался на Олимпиаду, выступят под олимпийским флагом, нейтральным. Это одна часть истории. Вторая часть истории. Вот вопрос же на самом деле состоит в чем? Мы, к сожалению, в последнее время видим вот это нарастание риторики. Ну, я же уже не могу просто даже включить на минуту телевизор. То, что я вижу на федеральных каналах. Вот, поверьте мне, я в данном случае сейчас вот только что был в Алтайском крае, в Новосибирской области, встречался с людьми, разговаривал. Чисто по служебной надобности ездил. И вот это потоки вот этой риторики антизападной, ненависти, они ведь больше всего раздражают людей уже. Значит, у нас четвертый год падают реально располагаемые доходы. У нас феномен обнаружился, и не я это говорю, либеральный недобиток, а говорит это Ольга Юрьевна Голодец, вице-премьер правительства России, когда у нас 22 миллиона работающих граждан живут ниже прожиточного минимума. Это чисто российский феномен, когда работающие люди живут ниже прожиточного минимума. Вот мы о чем на самом деле должны сейчас задуматься. Как начать выводить экономику России из затяжного кризиса? Никаких 2% экономического роста, при том, что мир в среднем растет на 3,5, на 10 лет, то, что нам дает прогноз, Минэкономики нам дает прогноз на ближайшие 10 лет. У нас нету такого исторического времени. Просто нету. Страна при такой ситуации, при существующей ныне политико-экономической модели, не сохранится как историко-политическая сущность. Вот в чем проблема-то сегодня. А спорт, который должен сплачивать... Да. А спорт, который должен сплачивать на самом деле нацию, он ее сейчас разделяет. Разделяет людей, которые хотели посмотреть Олимпийские игры, разделяет нас с остальным миром. И это точно не способствует росту российской экономики. И в конечном итоге престижу российского спорта. Это я как бывший замминистра экономики говорю. Который работал при 15 долларах за баррель. Экономика 6 лет. Экономика росла в среднем на 3%. И сегодня, когда 60 долларов за баррель, и это национальная катастрофа, вот что вызывает вопросы. Ребята, вы что там делаете? И последнее. Если Виталий Леонидович Мутко, а вы же знаете прекрасно, что он крайне популярен у спортсменов. Я ж не буду говорить, какие они используют эпитеты в отношении него. Политик – это всегда поступок. Он политик на должности вице-премьер российского правительства. Отсутствие поступка – это отсутствие политики. Если бы он до завтрашнего дня подал в отставку, это было бы очень хорошим поступком политическим. И для России, и для него.
Ну, да, мы так считаем. О,
как мы вырулили.
Да.
Ваш комментарий с пузырьком с мочой.
Как думаете, полетят головы, Николай?
Конечно.
Полетят, да, если завтра мы проиграем.
Потому что речь идет о самом большом скандале в истории мирового спорта. И не будем забывать, что это увертюра через полгода чемпионат мира по футболу. И как в этой атмосфере всеобщая озлобленность, отсутствие правил, взаимного поиска компроматов проводить еще одно мажорное спортивное соревнование? Это большой вопрос.
Да, как вы считаете, Сергей, под угрозу попадает и в чемпионат футбольный?
Вы знаете, вот Царство Небесное, Александр Свитов был великий спортивный аналитик футбольный. Он даже сказал, что знаете, вот в циклических видах спорта, да, каким является футбол, тяжело увязать влияние допинга, как бы его не вкололи. Потому что, говорит, через час после игры, ну, тайм 45 минут, а потом, да, соответственно, отдых, еще 15, говорит, и вдруг они, говорит, выходят, вот все, да, вот из полевого состава, и начинают бегать кругами вокруг поля, но очень быстро. Поэтому, говорит, ну, не изучено на головы вот, цикликов. Потому что в футболе все-таки, знаете, вот если мы уже из серии по допингу там играем, да, чтобы было без. Тут вот, вот здесь мы пока вне подозрений. В хоккее, да, там...
Уже списки, какие-то списки.
Да, уже
в футболе. Нет, в хоккее, да, уже...
Да, против, в футболе какие-то списки.
У женских девушек мужские гормоны, там все сложно.
Да нет, в сложных координационных видах спорта, таких как хоккей, футбол, допинг – это очень рискованная штука. В футболе был, не в нашем, кстати. Я некоторое время работал в УЕФА. Это реальная проблема была лет 20 назад. Причем настолько реальная, что ее так глубоко закопали, что уже, наверное, не откопаешь. Но сейчас нет. Дело в том, что 28 или 29 тысяч допинг-проб в год. Абсолютный рекордсмен всех видов спорта – это футбол. Он контролируется самым жестким образом. Стоило бы взять пример бейсболистам, американским футболистам и баскетболистам, которые совсем по-другому относятся к допингу. И к ним тоже по-другому относятся. Вот поэтому появились какие-то мифические списки, какие-то разговоры, значит, про наших футболистов. Ну, тут уже, наверное, будет гомерический хохот в зале, и не только на галерке, но и в амфитеатре тоже, и в партере. Потому что, слушайте, что-то наши футболисты никак не демонстрируют какие-то сверхкачества.
Иван Валентинович, как по вашему вовремя появили жеребьевку? Потому что после завтрашнего решения МОК вообще могло настроение все испортиться.
Ну, жеребьевку провели, безусловно, вовремя в Кремле, в знаковом историческом центре нашей страны. Президент участвовал, легенды мирового футбола приехали, безусловно.
Да, и состав группы у нас, в общем, щадящий.
И, счастливая рука, президент, по-моему, вынимал эти шарики, значит, соответственно, легкая рука, раз у нас...
Направлял.
А?
Не вынимал, направлял.
Да. То тогда вопрос, на самом деле, какой? Нам, безусловно, из группы жизни это надо будет выходить в кои веки. И это будет, безусловно, признано успехом. Просто я два слова скажу. Вы понимаете, уважаемые коллеги, Владимир Алексеевич, доверие точно такая же категория, не только в отношениях между людьми, но и в экономике. Чрезвычайно важная. Такая же, как динамика валютного курса, уровень инфляции, инвестиционный климат и так далее. В этой части нам, безусловно, предстоит восстанавливать доверие. Великий реформатор Лю Куан Ю в свое время, когда не понимал, что победить коррупцию собственным судейским корпусом невозможно в Сингапуре, он поделился частью национального суверенитета.
И кем?
С англичанами. И пригласил, Сингапур бывшая колония Англии, и он пригласил британских судей. И в течение 5 лет коррупция была в Сингапуре, но практически сведена, там еще комплекс мер был, сведена до нуля. Вот, Николай Дмитриевич, вы как человек, который, безусловно, я по сравнению с вами мальчик, в части профессионального понимания, что такое допинг и как, вот, я бы предложил сегодня сказать, ребята, давайте ваших офицеров, лаборантов.
Вы здорово сказали, последние 3 года именно англичане... Именно в таком режиме и контролирует наш спорт.
Пожалуйста, вы.
Сингапурская модель.
Вынести вердикт? Да. Нет. Значит, мы восстановили доверие.
Так это и происходит сейчас. Более того, статистика, которую показывают англичане, проверяя наш спорт, говорит, слушайте, русский спорт самый чистый в мире. Слушайте, может, на этом поставим точку и поехали в Корею? Зачем все эти разборки?
Мы это поедем.
Размена. Нет, я имею в виду как раз спортсмен.
Да, похоже, что политика все-таки никогда не будет отделена такой глухой стеной от спорта.
Да.
Вне политики спорт не скоро окажется, да, Иван Валентинович?
Ну, здесь, поскольку он спорт большой, влияет на умы людей, а политика от слова полис, это, соответственно, как раз обращение к большому количеству людей, вот, то от этого никуда не денешься. И то, что было Пьером Кубертеном провозглашено еще раньше в Древней Греции, принципы олимпийского движения, к сожалению, они в современном мире серьезно нарушены. И, безусловно, политика мешает спорту. Но это объективная реальность, от которой никуда не денешься.
Да, спасибо всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Мы обсуждали тему поехали сборной России на Олимпиаду в Южную Корею. И пока наши прогнозы не утешительны, потому что новые доказательства, которые получены от Григория Родченкова, могут привести к санкциям против российских спортсменов на завтрашней встрече в Лозанне на заседании Международного Олимпийского комитета. Большое спасибо еще раз вам за участие в нашей программе. Это были наши мои гости. Николай Турманов, Сергей Микулик и Иван Стариков. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.